Книга ворот.
Всем добрый день, в эфире программа «Книга ворот». Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Федь, привет.
Вась, тебе привет, и всем, кто нас слушает, тоже большой привет.
Ну что, сегодня мы обсуждаем книгу Веры Богдановой, которая называется «Сезон отравленных плодов». Книга про взросление, про поколение 90-х, нулевых. Давай, наверное, я тебе слово вначале передам. Расскажи, почему ты решил выбрать именно эту книгу на сегодня.
Ну, знаешь, мы с тобой не совсем ровесники, да, но в каком-то смысле «Сезон отравленных плодов» подразумевается, что отравленные плоды — это мы, это там частично наше поколение, плюс-минус. И, наверное, надо вспомнить, что в прошлом эфире мы обсуждали географ Глобус Пропил, и там тоже была несколько такая поколенческая история, но, наверное, поколение чуть-чуть постарше, и отношения с более молодым поколением. И вот теперь такой, знаешь, следующий шажок, ну, не то чтобы в историю нашего общества, но в какое-то такое художественное погружение периода конца 90-х, начала нулевых, того периода, из которого в целом мы все выросли. И мне кажется, что эта книга, ну, не знаю, достаточно точно, наверное, если не описывает те события, то, хотя и события она, на мой взгляд, тоже достаточно точно описывает, но достаточно точно местами помечает те моменты, которые, ну, наверное, частично на поколении или на отдельных представителей поколения, к коим я себя тоже отношу, ну, достаточно сильно повлияли. Я не имею в виду даже конкретно ситуацию, которая проходила с главными героями книги, а именно, наверное, вот все, что окружало людей тогда, на рубеже веков, и то, со следами чего, а книга достаточно новая, да, она там 17-18 год, если не ошибаюсь, со следами чего мы сталкиваемся сегодня. И мне кажется, что сталкиваемся достаточно часто, и еще достаточно часто будем сталкиваться, и вот эти вот отравленные плоды, в каком-то смысле это можно сказать про нас, наверное, вот это и зацепило, потому что, ну, вот этот вот червячок в этих яблочках, он где-то узнаваем.
Ты знаешь, книга еще более свежая, она 22-го года.
А дальше вот так вот, видишь?
Да, и я ее прочитал, когда я сегодня ее перечитывал, понял, что читал ее относительно недавно, вот, но освежил какие-то свои ощущения.
Я почему сказал, что она 17-18, потому что у меня ощущение, что мне ее порекомендовали достаточно давно, она у меня очень давно лежит на книжной полке, и был какой-то момент, когда мне ее... Я прочитал эту рекомендацию где-то в каких-то известных книжных телеграм-каналах, и после этого мне еще два человека, тоже не связанных друг с другом, сказали, прочитай вот эту книгу. И мне почему-то кажется, что это было достаточно давно, но вот видишь, оказывается, это было не так давно, но вот у меня ощущение, что я достаточно долго добирался до этой книги и прочитал ее вот пару месяцев назад, первый и единственный раз.
Ну, ты знаешь, я про свои ощущения, наверное, от книги скажу. Автор Вера Богданова практически моя ровесница, и в целом я думаю, что какие-то моменты она описывает из своей реальности, из своего детства, и свои воспоминания, что, наверное, действительно очевидно. И здесь я думаю, что вот для поколения как раз 90-х, да, те, кто помнят этот период, я думаю, ну, какой-то легкий элемент ностальгии, хотя вроде бы описываются такие события, которые, ну, больше с ноткой грусти, кажется, стоит воспринимать. Это какая-то неустроенность того периода, дефицит, торговля в электричках, стояние на картонке, когда ты примеряешь вещи на рынке. И это, наверное, самое простое, что можно вспомнить, да, ведь было много событий, которые связаны с тревогой, со страхом. Это и смена власти, это и экономическая ситуация, это теракты, это преступность, которая возросла. То есть все это накладывает печать на то, как жили обычные люди, ведь те три главных героя, о которых здесь идет речь, это, ну, такой, пусть там, определенный, но срез общества. Да, несмотря на то, что где-то события происходят рядом со столицей. Но вот эти моменты, эти штрихи, они, наверное, были характерны для большинства людей того периода. И вот то, что мы видим в этой книге, как мне кажется, очень интересно демонстрирует тот кризис, который происходил в обществе в целом тогда, да, поскольку здесь наложилось очень много разных моментов. Да, не хочется вдаваться в историю конкретно, экономику и философию. Но нельзя не упомянуть, что, ну, 90-е годы — это кризис смыслов во всех отношениях. И когда мы говорим про воспитательные моменты, про то, что взрослые не могли понять, где они живут, да, что делать, как вообще обеспечить безопасность себе, своим детям. И вот моменты ценности, осознанности, они отходили на второй план. Здесь мы это видим очень четко, да, потому что вот эта неустроенность, неустроенность не только в быту, но и в головах, она, безусловно, передавалась, наверное, и в детские головы, и то, что потом уже эти повзрослевшие люди делали со своей жизнью, как они пытались эти выходы найти, наверное, вот в этой книге и происходит размышление на ее страницах. Ну, давай, может быть, попробуем вот к главным героям перейти, их тут трое, Женя, девочка, Илья. Даша и Илья, да, которые являются братом и сестрой Даши и Илья. Ну и, собственно, вот они взрослеют, мы видим зарисовки из разных периодов их детства, юности и уже потом взрослой жизни и понимаем, собственно, что очень много было травмирующих факторов в жизни каждого из них, и травм как в психологическом смысле, так и в физическом. Ну и, собственно, эти события продолжали их сопровождать и в таком более позднем периоде. Ну, давай, наверное, вот твое отношение к этим героям в целом, насколько они объемные, насколько они тебе показались интересными, сопереживаешь ли ты им, или это больше такой элемент, как картина, за которой хочется просто наблюдать.
Давай коротко, наверное, все-таки часть фабулы расскажем, что Илья и Даша, двоюродные брат и сестра Жени, и так случилось, что Женя с Ильей, вот двоюродные брат и сестра, влюбились друг в друга. Вот. И, в общем-то, ну, понятно, что вся семья, все родственники, все общество очень сильно возражало против этой истории. А, ну, кроме этого, их еще и ревновала Даша, младшая сестра Ильи, которая, в общем-то, сделала компрометирующие фотографии, и, в общем-то, таким образом вся семья об этом узнала, и с этого момента пошло все наперекосяк. Ну, то есть понятно, что там есть большой этап детства, о котором ты уже сказал, и, в общем-то, по сути, вот две этих параллельных жизни идут своим чередом. То есть там есть три жизни, которые независимо друг от друга существуют во взрослой жизни. То есть три человека, три ребенка, которые играли вместе, Даша, Илья и Женя, у них получились три разбитых жизни во взрослом возрасте, которые совершенно не связаны друг с другом. И они в каком-то смысле по-толстому, да, все несчастные семьи несчастны по-своему, они, каждый несчастен был по-своему, но, по сути дела, мы понимаем, что вот та вот история, которая сложилась так, как сложилась, по сути дела, заложила вот мину в их жизни, которая в каком-то смысле... вот их несчастье получается в каком смысле шаблонны, и ты понимаешь, что вот этот вот эпизод, который случился, который сломал жизнь этим трем людям, он на самом деле у многих других людей, которые живут подобным же образом, был в каком-то своем виде, которых жизнь сломана. Самое главное, что там угнетает? Самое главное, что ты там вот постоянно есть у тебя ощущение, что вот эти разбитые жизни, они повсюду, что вот эти вот отравленные плоды, они не заканчиваются, то есть они один, второй, третий. То, что ты понимаешь, что люди вокруг, люди, с которыми соприкасаются герои, они... Ну, мы не знаем их истории, но как будто бы там тоже не сильно лучше все. Не, наверное, есть где-то счастливые люди, и хорошо, из-за них можно порадоваться, но как будто бы вот это вот несчастье как норма. И это на протяжении десятилетий, да, больших. И тут, понимаешь, мы вот с тобой говорили про кризис эпохи, ну, там вот есть какое-то ощущение, потому что там есть отсылка к предыдущему поколению, и оно же тоже не было счастливым. И есть ощущение, что не те самые кризисы, хотя они тоже очень сильно повлияли, они конкретных людей конкретно травмировали, но такое ощущение, что это не счастье какое-то генетическое, то есть оно как будто бы по наследству передается, как будто бы вот этого счастья и не было никогда. То есть, с одной стороны, вот есть у нас ну, в культуре, в современной культуре уже сформировалась какая-то вот такая особенность, что мы все время грустим о потерянном счастье, пытаемся его найти, пытаемся его вернуть где-то в прошлом, которое мы потеряли. Но вот когда ты читаешь эту книгу, у тебя есть ощущение, что ты... А еще вот, учитывая, что мы в прошлый раз географа, да, с тобой обсуждали, там тоже есть такие какие-то флешбеки, пересекающиеся с этой книжкой. Ты ты не веришь? Тебе кажется, что этого счастья как будто бы и не было. И оно где-то вообще... У одного человека одна причина, у другого человека другая причина. И каждый раз вот эти травмы, они случаются. И вроде бы люди имеют право на счастье, и у них появляется шанс, но каждый раз случается что-то, что их ломает. И там, где они не хотят ломаться, там, где они вроде бы готовы даже сами создать свое счастье, там появляется еще и рукотворное несчастье, которое люди вокруг творят своими же руками, просто потому что они так привыкли жить. И это вот двойная трагедия. То есть трагедия того, что общество даже в том, в хронической нехватке несчастья, в силу устоявшихся каких-то, я не знаю, взглядов, мировоззрения, культуры, не знаю, устоявшейся привычки, там, потому что к культуре местами не очень легко говорить, а устоявшейся привычки, не готова к тому, что есть как будто бы запрет не даже, не запретом на такие отношения или еще что-то, знаешь, а запрет на счастье как будто какой-то. И он как будто бы включается, вот запускается программа, что нельзя позволить. Вот нельзя позволить им быть счастливыми. И это прям вот такая самая страшная, наверное, вот когда вот об этом думаешь, часть в этой.
Ну, ты знаешь, здесь я, наверное, не стал бы распространять вот эту историю на какую-то генетическую предрасположенность, да, мне кажется, что здесь...
Ну, ты же понимаешь, что я образно говорю про генетическую,
вот этот период, да, понятно, что мы видим то, как ведут себя их родители, но эти родители, они тоже в каком-то смысле плоды вот этого периода. Ну вот если говорить об отравленных плодах, вот интересно твое ощущение, а все-таки, ну, кто отравил эти плоды, первопричина в чем? В среде, в родителях, в эпохе, вот для тебя здесь больше чего?
А я думаю, кстати, вот здесь вот я бы как раз настаивал бы на своей истории про какую-то историческую предопределенность, что ли. Ну, именно в этой книге. Не факт, что я с этим согласен, но просто у тебя получается, что вот эти вот потрясения, они из поколения в поколение, и они постоянно задевают. И они постоянно тебя ломают. То есть у тебя сначала там революции, войны, ну, так можно до конца отсчитывать, да, там вот все. И получается, что у тебя нету поколения, которое живет спокойной жизнью. Ну, то есть его как будто бы физически нету. И вот с каждым случается свое. У кого-то там взрыв у метро Рижское, у кого-то там перестройка была, у кого-то там еще что-то. И это вот постоянно. И можно отматывать до бесконечности. И какая-то предрасположенность есть. И систему можно сломать. Там вот финал же в этой книге, давай, я не знаю, немножко проспойлерим. Вот, можете закрыть уши, кто не хочет. Она ломается только тем, что ты, когда выбираешь любовь, тогда ты вдруг выходишь из этого злополучного троллейбуса. И он от тебя уезжает. Ну, это метафора, и понятно, что как бы можно над ней посмеяться, но мне кажется, что в этом что-то есть. Мне в это верить хочется.
Ну, ты знаешь, здесь действительно стоит рассмотреть, наверное, вот эти ролевые модели, которые каждый ребенок берет прежде всего из семьи, да, и дальше уже осознанно-неосознанно пытается как-то внутри собственной жизни с этим сосуществовать, да, кто-то пытается это осмысливать, кто-то просто действует, не понимая, почему происходит так или иначе, но все-таки, если мы говорим про эпоху, мы понимаем, что вот эти ролевые модели здесь очень сильно поменялись, и даже если мы берем 80-е годы, и тем более, если мы берем, ну, плюс-минус наше время, там, не знаю, 10-е, 20-е годы, да, потому что отношение к семье, к в целом тому, как происходит, там, не знаю, взаимоотношения мужчины и женщины, понятие успеха, здесь очень своеобразные, да, и ребенок, который это видит, он тоже условно впитывает эти паттерны. И здесь я тоже сегодня прочитал интервью Богданова по поводу этой книги. Мне тоже было интересно узнать. С одной стороны, как будто бы она осуждает вот это поколение, да, которое там, ну, как минимум, психическое очень серьезное воздействие оказывает на детей. Да, вот этот отец Женя, он в нее не верит, он все время ее там подавляет, и на ней это очень серьезным образом сказывается. Давление всех родственников, которые мешают отношениям, вот эти все осуждения, которые потом уже у героини перерастают в самоосуждение, в непринятие себя, попытку от себя убежать и так далее и тому подобное. С одной стороны, как будто бы мы понимаем, что вот автор очень сильно на это намекает, но на самом деле Богданова пишет о том, что не поколение в этом виновато. Единственное, за что вот у нее условно к старшему поколению здесь претензии, это два момента. Собственно, это то, что они молчат, и то, что они терпят. Да, вот она приводит примеры, когда, если помнишь, мама Женя сказала, ну и что они там к тебе пристают? Пристают, значит, ты им нравишься. Да, то есть вот эти моменты, с которыми уже принято мириться. Да, и это действительно, ну, скажем так, вот эти моральные принципы, которые в тебе закладываются, которые изначально неверны, да, но ты, будучи ребенком, не можешь это оценить. Ты ждешь все равно от взрослого ну, какой-то оценки, которая тобой будет восприниматься как истина. И когда вот эта истина закладывается уже с огромным искажением, когда ты сам вырастаешь, когда твой мир строится, ты уже с этим остаешься, и вот дальше, насколько ты с этим справишься, зависит уже от многих вещей. Да, и выберешь ли ты в итоге там, не знаю, себя или нет, сможешь ли ты пройти какую-то терапию, выберешь ли ты любовь, ну, в общем, тут разные могут быть истории, но, безусловно, этот фактор очень-очень важен, да, когда вот эти изначально вирусные установки не только в результате того, что там родители какие-то не такие, родители столкнулись с той же ситуацией, да, и неизвестно, какие у них были родители. Люди. Они да, обычные люди, продолжаем. Да, это обычная история. Но в целом это про то, что дети сталкивались с этим, да, и это травмировало их как в моральном смысле, так и в физическом, да, и ведь, ну, так или иначе, да, вот часто говорят, что там девочки выбирают мужчин, похожих на своих отцов, там, да, или там, по темпераменту, или там по каким-то еще чертам. И здесь мы видим, что вот как раз образ Даши, да, ее отец, который, в общем-то, не очень, мягко говоря, хорошо себя вел по отношению к маме, примерно такого же спутника жизни она себе выбирает впоследствии, страдает от этого. Но вот это та ролевая модель, которая была взята из детства. И, ну, на примере Жени мы тоже видим, да, то есть она все время какая-то недостаточно хорошая. И люди, которые с ней, которые вот это подчеркивают, вроде как ее устраивают, потому что она привыкла, что всегда ее оценивают как-то не так, и для нее это привычно. Ну, вот это такие достаточно простые, да, какие-то шаблонные психологические моменты. Вот здесь Богданова к этому прям активно прибегает.
Она это художественно очень хорошо показывает, кстати говоря.
Она это хорошо обыгрывает, да, я согласен. Вот. И в какой-то момент для меня вот эта история иллюстрации насилия, она как будто бы показалась отдельно стоящей, да, хотя в целом я вот посмотрел тематику произведений, я понимаю, что для Богдановой, ну, это чуть ли не ключевая тема, и она в интервью об этом говорит, что, в принципе, все ее творчество, оно в основном про это. Вот, то есть она постаралась увязать как бы тему домашнего насилия, тему взросления, описать свою же эпоху. В каком-то смысле здесь получилась, ну, иллюстрация некой беспросветности, некой грусти, да, как будто бы хочется, ну, вот, чего-то более позитивного здесь, потому что, ну, все-таки, какое бы ни было детство, но детство все равно должно какую-то радость навевать. Вот здесь мне этого немного не хватило.
Ну, там же, это же воспроизводимая травма, ну, то есть, и она как будто бы, знаешь, мы просто вот как раз обсуждали в прошлый раз Иванова, и это типа предыдущее поколение. И помнишь, мы «Дети в гараже моего папы» обсуждали, как будто бы следующее поколение, и там вот есть ощущение, что эта травма воспроизводится, и воспроизводится вот проводником ее, как будто вот этой травмы, является то самое домашнее насилие, которое, ну, оно, может быть, там не физическое насилие всегда, но оно там и через алкоголизм выражается, или через какие-то другие вещи. Вот, кстати, это очень интересная вещь, почему для русской литературы вообще настолько характерна вот эта тема травмы конкретного человека, которая на самом деле не травма конкретного человека, а травма поколений. Как будто бы ты в это веришь, но на самом деле, мне кажется, что в этом тут есть доля правды. Мы с тобой обсуждали, помнишь, Макьюнмана обсуждали, а «Субботу» ту же самую. И там вот тоже была травма. Была конкретная травма конкретных героев, конкретной семьи, но там, мне кажется, дело было в том, что как раз там семья не травмировала друг друга. А вот здесь проблема как раз в том, что люди близкие постоянно друг друга травмируют. И причем независимо там от того, какие они хорошие и плохие, они все друг друга травмируют. Мы же видим на примере Даши той же, да, как она уже травмирует своего ребенка, как там Илья своего ребенка там травмирует там в своей семье, да, ну, он там ничего плохого не делает, ну просто вот оно так получается. И вот то, что у нас внешние травмы настолько влияют на семью, то, что у нас настолько получается, ну, я не знаю, как это объяснить, если мы берем за тот факт, что эти книги, эта литература, да, вот, в частности, там, последние две, они все-таки правдивы, да, то то как будто бы у нас вот это вот ощущение, что именно если, ну, не то чтобы решить, ну, понятно, что это не решается, это невозможно решить, об этом нужно говорить, но если вот прервать вот этот вот, вот эту цепочку очень длинную семейного насилия, хотя бы уменьшить, понятно, что там со всеми этими, то как будто бы есть шанс на то, что вот эта вот воспроизводимость вот этой вот травмы, она как будто бы, ну, можно ее побороть. Потому что все это рукотворное. Вот самое страшное, что там все время есть ощущение, что от этого никуда не денешься, но как будто бы это самообман. То, что на самом деле, как минимум, даже если ты ничего не можешь сделать, когда тебя грабят, и ты стоишь ребенку, как минимум можно же объяснить потом ребенку. Ну, это тоже нужно уметь. До этого тоже нужно найти. Я думаю, что этим людям тоже никто этого не объяснил. Но вот можно же как-то хотя бы, даже если у тебя нет сил бороться, хотя бы сформулировать, что это неправильно. А проблема-то в том, что тут даже нет формулировки, что это неправильно. Зато когда что-то делает сам этот ребенок неправильное, до всех дошло, что это неправильно. И тут все сформулировали. И тут такое ощущение, что не только потому, что, может быть, это и неправильно, но тут, знаешь, на этом все отыгрались. Тут у всех появилась позиция. И вот это вот самое отвратительное. То, что все вдруг стали принципиальными.
Ну, ты знаешь, да, мне кажется, что здесь вот этот кризис духовности в целом очень сильно описан, да, что этот институт семьи, он здесь, ну, крайне такую извращенную форму принимает. И то, что люди себя ведут так, кто бы это ни был, да, даже вот эти там мужья, которые поднимают руку на жен, отец, который не верит в собственных детей, да, там муж и жена, которые друг с другом живут просто из-за привычки. И здесь как будто бы это не их вина, это их беда. Они все себя не могут принять, да, и не принимая себя, они не принимают других и выражают это в осуждении, в том, что им действительно доступно. Но это, опять же, вот про ту ролевую модель, которая была сформирована не ими, да, а была просто взята на вооружение. Ну и все это накладывается на то, что там вокруг творятся еще более страшные подчас вещи. И такое ощущение, что как будто то, что в твоем внутреннем мире, оно на этом фоне уже не кажется таким страшным. Да? Вот это, наверное, тоже очень такая важная вещь, которая здесь иллюстрируется.
Мне кажется, ты очень важную мысль подметил. Давай ее зафиксируем. То, что дом, где пьют и бьют, он гораздо теплее, чем внешняя среда. Он все равно уютнее и теплее. И вот это вот, это страшно, действительно, согласен с
тобой. Да, поэтому здесь мы никуда не можем деться от той эпохи, которая описана. Понятно, что кто-то, может быть, узнает элементы там своего прошлого, да, надеемся, что те, кто слушают нас, кто прочитает роман Богдановой, все-таки вспомнят свое счастливое детство, потому что я думаю, что у этих героев тоже много было хорошего, о чем стоило вспомнить, и что здесь, может быть, описано вскользь или не описано вовсе. И действительно, мы видим, что у героев растут дети, и станут ли они отравленными плодами, могут ли они как-то сломать эту тенденцию. Я думаю, здесь очень много факторов. Да? Вот с одной стороны, мы говорим про внешнюю среду, и станет ли она благополучнее сейчас или нет, мы не знаем. Да? Будут ли у нас новые кризисы, и вот эта духовность, выйдет ли она все-таки на какой-то другой уровень, мы тоже предположить не можем. Поэтому ответ здесь такой подвешенный. Да? Мы понимаем, что концовка, с одной стороны, дает какую-то надежду, с другой стороны, я думаю, что каждый читатель для себя, наверное, может какой-то ответ придумать, додумать, дорешать. И здесь, наверное, автор больше задает вопросы, чем какие-то дает рецепты. И здесь в этом смысле книга, мне кажется, тоже достаточно удачно получилась.
Ну, я бы единственное сказал, что, конечно, и счастливые моменты хорошо вспоминать, и хорошо помнить, и хорошее, и плохое, и как-то анализировать, рефлексировать и разговаривать с близкими, с детьми, со всеми, мне кажется. То есть там же вот есть вот этот вот момент, что они мало разговаривают. И вот это вот мало разговоров, оно тоже дает о себе знать. Ну и в конце, вот в чем там? В том, что у нас под контролем? Под контролем наши личные отношения друг с другом. Хотя бы свой маленький мирок, мы его хотя бы немножко, но можем контролировать. На него, конечно, влияет внешняя среда. И понятно, что будет с тем троллейбусом, который уехал с остановки. И понятно, да, там, что будет дальше. мы понимаем, да, если книга написана в 22-м году, то там за эти 7 лет с того момента, как уехал троллейбус, тоже много чего произошло. Но при всем при этом, хотя бы в то время, между теми страшными вещами, которые с тобой могут произойти во внешней среде, хорошо бы, чтобы дом не был тем местом, которое тебя добивает. Вот, и это самое главное.
Да, мне кажется, еще очень такой важный момент, когда ты заканчиваешь читать эту книгу, ты как-то сразу вспоминаешь о своих близких, и мне кажется, хочется сразу что-то хорошее сделать, там, не знаю, обнять ребенка или как-то проявить, да, свои чувства, и в этом смысле, ну вот, ты идешь, пусть, может быть, от какого-то негатива, от каких-то там иллюстраций того, как не надо делать, но это иногда тоже пример как раз того, чтобы проанализировать, а что у тебя происходит, и что у тебя все на самом деле может быть очень хорошо, и за это нужно поблагодарить тех, кто рядом. Мне кажется, вот то, что это ощущение возникает, за это тоже можно автору сказать спасибо. Ну, я думаю, что в финале стоит пожелать всем, кто нас слушает, тоже задуматься, кто рядом с ними, может быть, обнять кого-то, кто рядом, сделать доброе дело для тех, кто вас любит и кого любите вы. Ну и читайте хорошие книги. Спасибо, что услышали нас сегодня. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем счастливо, всем пока.
Книга ворот.